по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1221-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчиева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя команда прямого эфира. Мы с вами продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И сейчас мы с вами в книге пророка Малахи, заключительной книге Ветхого Завета. Мы с вами подошли к интереснейшему вопросу. Это вопрос о жертвенности, вопрос о пожертвованиях. Кстати, пожертвования ведь не только финансовые. Мы часто зацикливаемся именно на финансовых аспектах. Но пожертвования-то ведь предлагают и наше время, и наши ресурсы, и наши силы. То есть вот то, что мы во что-либо вкладываем. Кстати, когда мы с вами таким образом на это смотрим, гораздо понятнее некоторые моменты, которые мы сегодня будем обсуждать, также читая ваши комментарии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook и другие группы, в которых вы смотрите или слушаете эту программу. И я напомню также, что уже вышедшие наши выпуски вы всегда можете найти на нашем сайте theos.fm, в приложении Theos, и конкретно в группе ВК, потому что там, собственно, у нас есть раздел, замечательный раздел аудиозаписи, где, собственно, все это есть в плейлисты, разложено, красиво сделано. И я сегодня буду говорить, на самом деле, в предзаписанной части про наших волонтеров. Это как раз хорошая возможность, сейчас у нас хорошая возможность сказать, каким образом вот жертвенность, разговор о жертвенности соотносится, и дела жертвенности конкретно соотносятся именно вот с тем, как работает программа «По страницам Библии». Вы сегодня услышите достаточно необычное для вас утверждение. И я говорил о том, что ну, скажем так, что веду эти программы, потому что процентов на 90 с лишним, 95, наверное, то и больше, согласен с тем, о чем говорил доктор Джон Вернон Маги, по материалам, которые эти программы делаются. Вот сегодня будет одно утверждение, которое, мне кажется, слишком категоричным. Но я понимаю, почему он об этом говорит. Я понимаю, как это связано с нашей темой, с темой жертвенности. Утверждение вы услышите. И, пожалуйста, примите это как утверждение от человека, который был пастором на протяжении многих десятилетий. Доктор Маги записывал свои программы, уже находясь на пенсии. Вот. А до этого он много десятилетий был пастором церкви. И вот он говорит о том, что главная задача пастора, а в некоторых вариантах, кстати, в некоторых своих проповедях, он говорил даже так, единственная задача пастора. То есть тогда это еще категоричнее звучит. Так вот, главная или единственная задача пастора – изъяснять, преподавать Божие Слово, учить церковь Божьему Слову. Это главная задача для первого пастора церкви, для пастора, проповедника, для того, кто поставлен на то, чтобы вести вот эту конкретную церковь, конкретную поместную общину. Значит, я понимаю, почему это может показаться слишком суровым. Потому что действительно в современном восприятии, пастор – это не только тот, кто проповедует, у него есть и другие задачи. Я также понимаю, почему доктор Маги об этом говорит. И вот это, кстати, очень современно. Вот то, о чем он говорил когда-то, в 70-е годы прошлого века для Америки, современно для нас с вами сегодня, для русскоязычных стран, для стран, где говорят на русском языке. Почему? Вот давайте я просто начну с того, что происходило тогда. Тогда из пастора в Америке начали делать руководителя бизнеса, такого CEO, да, вот управляющего, гендиректора. Да, это гендиректор. И церковь сама начинала походить на бизнес. Вот, и в таком случае пастор становился руководителем отделов, он становился администратором. Он становился даже зачастую финансовым директором. Хотя это совсем плохо, потому что тогда финансовая ответственность идет к нему же, и возникают проблемы с подотчетностью. А от пастора ожидали, что он будет делать одно, другое, третье. И таким образом у пастора не оставалось времени на то, чтобы проповедовать Божие Слово, на то, чтобы нести людям Божие Слово. Или даже так, что еще страшнее. У него оставалось время на то, чтобы проповедовать, но у него не оставалось времени на то, чтобы готовиться к проповеди. Причем ведь тут же не только о том, чтобы было конкретное количество часов на подготовку. Здесь еще и о том, чтобы были силы. Ну, потому что если ты бегаешь с утра до вечера и участвуешь в всяких встречах, а потом нужно еще и в банк съездить, что такое подписать, и там, не знаю, в налоговую, и еще куда-то. И ты потом либо после этого, либо где-то между этими делами начинаешь к проповеди готовиться. Ну и что у тебя получится? Ты придешь к тому, что ты, в общем, не можешь даже сосредоточиться, сконцентрироваться на подготовке к проповеди. Это примерно как я рассказывал вам этот случай, когда был в церкви и слушал проповедника, и слышу, у него какая-то очень злая проповедь, он зло звучит, он вот, ну, странно, очень странно. И я к нему подхожу и говорю, что такое, почему? А я хорошо этого человека знаю, я имел право спросить его, почему. Я говорю, вот проповедь странно очень звучит, как-то вот сурово, сурово и даже зло, почему? Он говорит, ну да, я вчера до 3 часов ночи, это в ночь субботы на воскресенье, в интернете с атеистами спорил и ругался. Вот. И, естественно, это накладывает влияние, накладывает отпечаток и имеет влияние на проповедь. Разумеется. А как оно может быть иначе? Так вот, как раз о чем говорит в своей беседе, которую мы сегодня будем слушать по книге пророка Малахии, доктор Маги, он говорит о том, что задача пастора, и он ссылается при этом на Малахию 2 главу, задача пастора проповедовать Божье Слово, как задача левитов, и там в контексте это видно, это абсолютно вытекает из контекста Библии, как задача левитов была в том, чтобы нести людям, израильтянам, Божий закон. А они его не несли, они его не доносили. Ну и, соответственно, Малахия упрекает, или Бог через Малахию упрекает левитов в том, что они не несут Божий закон. Вот, и параллельно мы говорим также о задаче служителя, священнослужителя, пастора. Да, вот. Но дальше возникает следующий вопрос. И тут мы как раз подходим к жертвенности. Почему, собственно, эти темы объединены в одно? А кто делать-то будет все остальное в церкви? Кто будет заниматься всеми прочими делами? И вы услышите историю, когда один диакон церкви начинает жаловаться на своего пастора. Вот пастор, значит, администрирование церкви забросил, и людей редко посещает и так далее. И тогда этого человека доктор Маги спрашивает, так а вы же в церкви диакон? Ну да. Ну так возьмите на себя администрацию, ну так и займитесь этим. Если есть возможность, и если есть необходимость, можете еще и секретаря найти. Но вообще говоря, в церкви достаточно людей, которые могли бы взять на себя вот эту работу, могли взять на себя эти дела, для того, чтобы предоставить пастору возможность заниматься Божьим Словом, готовиться, нести Божье Слово, для того, чтобы у него не было дополнительной головной боли. Да, он же не один в церкви, правда? Так вот, это возможность взять на себя что-то, для того, чтобы освободить пастора. Это ведь тоже жертвенность. И это проявление нашей жертвенности. Тут вот нам Андрей Зубков пишет о том, что ну как же, ну если ты жертвуешь, а его же у тебя не остается, этого у тебя не остается, а в случае Иисуса Христа оно как бы осталось у него. Мы на это вчера начали отвечать, я продолжу сейчас эту тему как раз в связи с этим. Андрей исходит из того, что когда вы что-то жертвуете, вы теряете. Но вот что интересно. Жертвуя для Бога, жертвуя перед Богом, мы приобретаем. Андрей, вы приводите пример. Вы говорите, ну если я пожертвую вам деньги, то у меня же не останется денег. Знаете, да, если пожертвование для вас, в вашем понимании, сейчас ограничивается тем, что вы просто что-то потеряли, то, пожалуй, не надо жертвовать. Вы же потом себя еще будете упрекать. За что? Да, вот я потерял. Именно от этого, кстати, такое отношение к церкви порой бывает. Вот пасторы тут деньги собирают, служители деньги собирают. Так может сказать только человек, который, жертвуя, думает, что он теряет. А задумайтесь, пожалуйста, о библейском подходе, в частности, о библейском подходе апостола Павла. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Значит, получается, что он видит и более того, он говорит, не я живу, а живет во мне Христос. Послание Галатам, 2 глава. Значит, апостол Павел воспринимает жертвенность или жертву как некое приобретение. Именно с такой позиции он подходит, например, к Коринфской церкви, когда им говорит о жертвенности, о пожертвовании для святых, страдающих святых в Иерусалиме. Он тоже смотрит на эту жертву как приобретение. Вы приобретаете, я приобретаю, когда жертвую. Я часто привожу примеры из такой повседневной жизни, ну, потому что они помогают увидеть смысл тех или иных высказываний. Ну, вот, например, человек жертвует на какое-то дело, которое ему близко, которое ему дорого. И от этой жертвы он получает удовлетворение. Его радует то, что он имеет возможность пожертвовать. У меня была интересная переписка с одной нашей сестрой из команды волонтеров. И я ей написал тогда о том, что спасибо большое за то, что вы трудитесь и столько делаете, и настолько активно участвуете. И она мне ответила, знаете, для меня это радость, для меня это счастье. И я бы хотел удивиться, но я не удивляюсь. Я предполагаю, что в группе волонтеров у нас, в общем, все те, кто занимаются этим волонтерским служением, относятся к этому именно так. Это не значит, что мы никогда не устаем. Устаем, конечно. И, уважаемые дорогие волонтеры, отпуск будет. Отпуск будет в июле, скорее всего. По крайней мере, вот по страницам Библии на какое-то время. Так что отдых для вас будет. Вот. Но это значит, что отдавая, мы получаем радость, мы испытываем удовлетворение. Мы понимаем, что сделали правильно. Помогая сегодня беженцам, помогая сегодня людям, потерявшим кровь, крышу над головой, мы получаем удовлетворение, потому что мы понимаем, что мы поступили правильно. Мы сделали то, чего хочет от нас Бог. Вот эта помощь оказалась полезной для людей, но это также приятно и для нас. Вот понимаете, какая вещь? Так что вот это ощущение, эта мысль о том, что если я жертвую, значит, я просто что-то потерял, а если это приобретение, то не жертва, это не точно. Даже в повседневной жизни это так не работает. Жертва ради того, что важно, ради того, что нужно, может быть приобретением, и она является приобретением. Через это мы что-то получаем. Вот. Если я что-то потерял... Знаете, когда бывает, что я потерял, и все. И никакого удовольствия. Наоборот, негатив один. Когда меня обворовали. Вот если меня обворовали, да, тогда я потерял, и тогда мне уже не на что больше надеяться. Я просто это отдал, и все. Жертва – это не результат воровства. И не последствия воровства. Это надо понимать. Теперь еще одна история. Библия, это связано с комментариями тоже вашими. Я сегодня не читаю комментариев напрямую, потому что одни и те же вопросы, во-первых, повторяются в разных комментариях, хотя потом кое-что, наверное, почитаю тоже. Вот. А во-вторых, они пересекаются, они развивают друг друга. Это история о нашей ответственности в церкви, когда мы жертвуем. Значит, когда мы что-то отдаем в церкви, когда мы жертвуем, имеем ли мы определенную ответственность за то, чтобы, не знаю, учитывать, за то, чтобы потом спросить вот подотчетность в церковном служении, насколько руководство церкви, насколько служители подотчетны нам, как членам церкви, в том, что мы отдаем, и в том, как они эти деньги, как они эти средства используют. Давайте начнем вот с чего. Священное Писание не дает четкой единой картины, которая была бы применима для всех, картина церковного устройства. То есть Библия не отвечает на вопросы вот с точностью, с деталями, как должна управляться церковь. Не все с этим согласятся. Некоторые скажут, например, что Библия говорит только о множественности руководителей пресвитеров, да, пресвитеров в церкви. А тогда у церкви нет одного пастора, есть пресвитеры. Другие обратят внимание на библейские тексты, где все-таки говорится о пасторе, где говорится о человеке, который отвечает или ответственен за окормление этой конкретной церкви, этого конкретного, этой конкретной группы людей, да, конкретного прихода, конкретной общины, как хотите. И сторонники разных систем церковного устройства находят подтверждение для того, что они говорят в Библии. Именно потому, что, как кажется, даже библейские новозаветные церкви были все-таки разные. Многое зависело от местных культурных особенностей, от лидера, от команды лидеров и так далее. И поэтому совершенно очевидно также, что раз могут быть разные структуры церкви, разные устройства церкви, один лидер, несколько лидеров и так далее, возникают также разные подходы к подотчетности о том, что мы жертвуем в церковь. В Деяниях апостолов нигде не написано, чтобы члены церкви собирались и спрашивали с апостолов и диаконов ответ, а куда ушли деньги в Иерусалимской церкви, да, а куда ушли деньги за те дома, за ту собственность, которую мы продали. Было доверие диаконам, было доверие апостолам. И вы знаете, почему это могло быть? Вы знаете, почему это было и почему это было так важно? Помните, мы с вами читали, и сегодня еще будем читать, кстати говоря, об избрании диаконов, о поставлении диаконов. И вот буквально здесь же, в Деяниях апостолов, 6 глава, когда поставлены были диаконы, звучит совершенно конкретное указание об их характере. Это изведанные, то есть известные люди. Это люди, известные своей верой. И люди, известные своей честностью. Вот начинается все не с того, что... Независимо от структуры церкви, независимо от устройства церкви. Начинается все не с того, что... А давайте мы с вас спросим. Начинается с того, что на соответствующих позициях, в соответствующем служении находятся люди, которые имеют необходимые качества. Они необходимые качества характера имеют. Тогда оно работает. Вот если такого нет, если возникают вопросы, если возникают проблемы по поводу характера церкви, характера служителей, ну, тогда и доверять будет сложно. Но в современных церквях действительно есть разные, ну, скажем так, реализации, разные воплощения вот этой системы. Да, существуют церкви, где пастор и совет церкви, церковный совет каждый год, а в некоторых церквях каждые 3 месяца, дают отчет. Причем бюджет прозрачен, бюджет виден каждому члену церкви. То есть эти люди друг перед другом и перед Богом, естественно, договорились о том, что будет эта подотчетность. А есть церкви, в которых такой подотчетности не существует, но при этом существует доверие. Члены церкви доверяют существующему руководству, доверяют пастору, доверяют старейшинам. И более того, если возникают вопросы, они имеют право подойти с этими вопросами, задать эти вопросы и получить ответ. Существует, да, и это нормально, как и вариант вот этой постоянной подотчетности, когда нет вопросов к характеру, да, все нормально с характером лидеров церкви. Вот, тогда, соответственно, вот эта подотчетность работает. Есть 2 варианта ненормальные, это совершенно не библейские варианты. Один вариант – это когда лидеры церкви просто отказываются давать отчет, даже когда их об этом просят. Куда ушли деньги? Это не ваше дело. Есть такая шутка. Мне рассказывали, что это реальная история. Существует много реальных историй, в которые сложно поверить. А потом выясняется, что да, они действительно реальны. Пастора начинают спрашивать, куда уходят деньги. А там у членов церкви уже были конкретные подозрения, потому что там что-то и дачу себе пастор строит, откуда-то непонятно. Вот. Куда деньги-то уходят? На что пастор говорит, ну вы же не Богу, простите, вы же не мне жертвуете. Вы же Богу жертвуете. Что же вы у Бога-то ответ просите, отчета просите? Не требуйте отчета у Бога. Ну, простите, но этот пастор поставлен Богом на это конкретное служение. И когда церковь, христианское служение, любая организация не прозрачна, тогда возникают вопросы. Тут знаете даже что? Эта подотчетность важна для того, чтобы защитить лидеров от искушений. Защитить. Я видел, кстати, эти ситуации. Я видел ситуации, когда лидер церкви начинал путать свой бюджет, свой кошелек и церковный. И подотчетность нужна для того, чтобы как раз лидеров ваших защитить. Это не просто «давайте мы его спросим», а это понимая, что мы падшие люди, да, искупленные Христом, но при этом проходящие через испытания, проходящие через искушения. Вот это надо учитывать. Значит, то есть один вариант, одна проблема – это когда лидеры церкви не готовы давать отчет. Но есть и другая проблема. Это церковь, в которой всем все равно. Ну вот мы как-то, абы как, жертвуем, они как-то, абы как, это тратят, но мы их ни о чем не спрашиваем, они нас ни о чем не спрашивают. Это не вопрос доверия, это вопрос безразличия. И людям действительно все равно. Понимать надо еще и вот что. Церковь, как часть тела Христова, делает какие-то вещи вместе. Божья община делает какие-то вещи вместе. И когда это происходит, когда мы делаем какие-то вещи вместе, они предполагают, и финансы могут предполагать, и финансовые расходы тоже. Так вот, эта подотчетность в бюджете, в использовании бюджета, это часть того, что мы планируем совместное служение. То есть мы прикидываем, так, а что мы можем сделать? А вот это мы можем сделать. Как можем поступить? А вот так. Не знаю, кого поддержать? Кому пожертвовать? Вот тогда оно действительно имеет смысл в совместном служении церкви. Давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою сейчас. Мы молим Тебя, наставляй нас, назидай нас, веди нас, пожалуйста, Боже. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1221-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами переходим к разделу книги пророка Малахии, адресованному священникам. Вообще говоря, к священникам, по крайней мере, отчасти, пророк Малахия уже обращался. Мы читали это в 6 стихе 1 главы. Помните? «Священники, бесславящие имя Мое» или «порочащие имя Мое». Ну а здесь, в 1 стихе 2 главы, мы читаем весьма суровые слова. «Итак, для вас, священники, это заповедь». И дальше. «Если вы не послушаетесь, и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит Господь Саваоф, то я пошлю на вас проклятие и прокляну ваши благословения, и уже проклинаю, потому что вы не хотите приложить к тому сердце». Иными словами, вопиющий грех священников состоял в том, что они пренебрегали именем Божьим. И, кроме того, они были непослушны Богу. Мы уже подробно говорили о том, каким образом они пренебрегали Богом. Я говорил о той старой больной корове, которую они таскали на жертвенник снова и снова. И хочу обратить ваше внимание, что осуждается здесь прежде всего не цена, не ценность их жертвы. Ну, то есть это не только про то, что они приносили Богу ничего не стоящую жертву, и Он их упрекает за то, что они недостаточно жертвуют. Конечно, такой смысл здесь тоже есть. Мы с вами его уже затрагивали, и это мы с вами еще увидим дальше. Богу еще предстоит задать им очень конкретный вопрос. Будет ли человек обкрадывать Бога?
Да, об этом мы с вами еще поговорим. Поговорим и о десятине, и о том, как наши отношения с Богом выражаются через даяние. Но вот здесь основной акцент все-таки не на ценности пожертвования. Основной акцент здесь на характере, смысле пожертвования. Помните, мы с вами, читая книгу «Левит», говорили о 5 жертвах, упоминаемых в этой книге. И каждая из этих жертв указывает на Иисуса Христа. Соответственно, главное – это именно характер жертвы. Потому что каждая жертва должна была представлять грядущего, святого, непорочного, отделенного от греха, совершенного Иисуса Христа. Каждая жертва указывала на Сына Божия. Так вот, пренебрежение Божьим именем с их стороны состояло в том, что они приносили Богу жертву, которая не была совершенной. И, значит, никак не могла указывать на Иисуса Христа. Она просто не соответствовала этому образу. Они приносили больную корову. И вот в этом-то и состоит проблема. То же самое происходит и сегодня. Да, многие говорят о Христе, даже называют его суперзвездой. На самом деле мир действительно не может забыть о Христе. Мир постоянно о нем вспоминает. Однако говорят о нем неправильно. Он не суперзвезда. Он Господь и Спаситель. Он Бог и человек. Он не просто великий учитель, он творец этого мира. Он не просто помощь для нас в решении наших проблем. Он жертва, принесенная за нас ради того, чтобы мы обрели жизнь. И вот пока вы не станете правильно относиться ко Христу, пока вы не будете правильно и точно о нем размышлять и говорить, все остальное в вашей жизни так и останется неправильным. Наше отношение ко Христу имеет первостепенную важность. И когда мы неправильно воспринимаем Иисуса Христа, когда мы принижаем Его, как это происходит сегодня в популярной культуре или даже в либеральных церквях, пока все это происходит, вы презираете имя Божье. Именно поэтому мы слышим столько небрежных, легковесных заявлений. Ну, например, говорят: «Бес меня попутал это сделать». Нет-нет, дорогой мой, никакой бес тебя не попутал. Дело тут в твоей старой греховной природе. Или еще. Мама говорит маленькому озорливому ребенку: вот не будешь слушаться, Бог увидит и тебя накажет. Да помилуйте, зачем вы представляете Бога в образе полицейского с дубинкой? Да, Он Бог, Он святой, Он справедливый, Он любящий. И да, Он судит грех, и всякий грех будет осужден. О нем говорится даже, что Он бывает страшен. Он внушает благоговение. Он ожидает к себе уважения, поклонения, прославления, настоящей подлинной ответной любви. Но Он уж точно не бегает за маленькими детишками, чтобы их отшлепать. Мы с вами отметили, что Бог ожидает от нас хвалы и поклонения. Однако настоящего, чистого поклонения в нашем мире сегодня нет, даже в так называемых консервативных церквях. Вот и говорит здесь Бог, обращаясь к священникам: «Вы пренебрегаете Мною». И сегодня это звучит как обличение церкви, при том, что все верующие сегодня – это царственное священство. И получается, что слова эти имеют для нас сегодня огромный смысл. И также речь здесь идет о непослушании. Итак, для вас, священники, это заповедь, но они пренебрегали ею. А теперь переходим к третьему стиху. «Вот я отниму у вас плечо», читаем мы. Что это за плечо? Что здесь вообще имеется в виду? В других переводах написано: «Вот я испорчу ваше семя» или «ваше зерно». Это гораздо лучше и гораздо правильнее. Вы помните, что в те времена у израильтян был обильный урожай. И вы помните также, что священники получали десятину с зерновых, будь то пшеница, овес или другие зерновые. Кроме того, священники получали также десятину урожая виноградника. Так вот, Бог говорит: «Я намерен испортить это семя», и вы не получите десятину, которую получали раньше. Ваше изобилие, говорит он, кончается. Ну и читаем третий стих дальше. «Вот я отниму у вас плечо и помет раскидаю на лица ваши, помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним». Вы помните, что все внутренности жертвенных животных отдавали священникам. Однако помет, находящийся в кишечнике, естественно, выбрасывали. И, разумеется, его нельзя было ни в коем случае приносить в жертву Богу. И вот Бог говорит священникам: «Я размажу этот помет по вашим лицам». Бог фактически говорит: «Я этим пометом натру вам нос». И тогда вы не сможете уже служить у моего жертвенника. Почему? Да потому что ничто нечистое не может приходить сюда. И вы будете нечисты, когда все это произойдет с вами. И концовка третьего стиха: «И выбросят вас вместе с ним», то есть с этим пометом. В контексте очевидно, что выбросят из храма. То есть вы не сможете уже служить Богу. Вы сами будете столь же нечисты, как и этот помет. И дальше четвертый стих. «И вы узнаете, что я дал эту заповедь для сохранения завета моего с Левием, говорит Господь Саваоф». Мы с вами через несколько минут еще рассмотрим Божий завет, заключенный с Левием. Но пока давайте прочитаем дальше 5 и 6 стихи, а потом мы вернемся к этой теме. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим. Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». И вот здесь перед нами причина, по которой Бог избрал колено Левия. Если вспомнить про самого Левия, сына Иакова, то вы поймете, что его лично совершенно не за что выбирать, потому что никаких особых заслуг перед Богом у него не было. И помните, когда Иаков был при смерти, и он подозвал своих сыновей и дал пророчество о каждом из них, и среди других своих сыновей он подозвал также Симеона и Левия. И тут мы с вами прочитаем книгу Бытие, 49 глава, 5 и 6 стихи. «Симеон и Левий – братья, орудия жестокости, мечи их. В совет их да не внидет душа моя, и к собранию их да не приобщится слава моя, ибо они во гневе своем убили мужа и по прихоти своей перерезали жилы тельца. Проклят гнев их, ибо жесток, и ярость их, ибо свирепа. Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». Вот такое, друзья мои, пророчество. Левий и Симеон полагали, что действия их оправданы необходимостью отомстить за свою сестру. Но они ведь убийцы. И просто удивительно, что Бог их избирает. Еще раз седьмой стих. «Разделю их в Иакове и рассею их в Израиле». И давайте разберемся, как же Бог разделит или рассеет Левия. Дело в том, что его потомки станут коленом священников. Среди прочего, кстати, это означало, что у них не было своей земли. У других колен были земельные наделы, у них было то, что мы сегодня назвали бы компактным проживанием на определенных территориях. Так вот, у колена Левия таких территорий не было. Они должны были жить повсюду, и они не могли возделывать землю. Их задача была в том, чтобы служить Богу. Но тогда остается непонятная одна вещь. Как потомки Левия станут священниками, если сам Левий был убийцей? Ответ на этот вопрос мы с вами видим в истории. Проходит 5 с лишним веков, и вот на смертном одре уже не Иаков, а Моисей. И Моисей собирает колено Израилевы. Обратите, пожалуйста, внимание. Уже не просто 12 человек, как это было во времена Иакова. Теперь огромное число людей, более 1 000 000, собираются вокруг Моисея. И он провозглашает к ним пророчество. Мы находим его во Второзаконии, 33 глава, с 8 по 11 стихи. Давайте также обратимся к этому тексту. Мы прочитаем 8 и 9 стихи 33 главы книги Второзакония. «И о Левии сказал: Тумим твой и Урим твой на святом муже твоем, которого ты искусил в массе, с которым ты припирался при водах Меривы, который говорит об отце своем и матери своей: Я на них не смотрю, и братьев своих не признает, и сыновей своих не знает, ибо они, левиты, слова твои хранят, и завет твой соблюдают». Вот смотрите, что здесь получается. Да, сам Левий был убийцей. Однако его потомки соблюдали Божие слово. Они исполняли завет. Читаем 10 стих. «Учат законом твоим Иакова и заповедям твоим Израиля, возлагают курение пред лицо твое и всесожжение на жертвенник твой». Да, друзья, Бог делает потомков Левия священническим коленом, чтобы учить Израиль Божьему закону. Вот об этом здесь и говорится. И вот эта жертва, которую они приносят, указывает на Иисуса Христа. Давайте прочитаем 11 стих. «Благослови, Господи, силу Его, и оделя рук Его благоволи. Порази чресла восстающих на Него и ненавидящих Его, чтобы они не могли стоять». Вот это и есть завет, который Бог заключил с Левием. Потомки Левия должны были учить Израиль. Они должны были служить при жертвеннике. Там, где возносились курения, то есть молитва, и там, где совершалось всесожжение. Потому что все это указывает на грядущего Христа.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Но это было в начале. А как же сейчас, уже после возвращения израильтян в землю обетованную? Почему они готовы смотреть сквозь пальцы или закрывать глаза, когда в жертву пытаются принести больную корову? Да потому что они, священники, пренебрегают именем Божьим, и они непослушны Богу. Так как же такой священник может учить людей Божьему Слову? Вот именно об этом Бог и говорит. Смотрите, как все изменилось. Даже после 70-летнего пленения потомки Левия так и не усвоили этот урок. И мы читаем в книге пророка Малахии 2 глава 5 стих. «Завет мой с ним был завет жизни и мира, и я дал его ему для страха, и он боялся меня и благоговел пред именем моим». Он, вот этот коллективный Левий, в смысле потомки Левия, боялся Бога. А вот эти люди, священники времен пророка Малахии, уже не боялись. 6 стих мы читаем. «Закон истины был в устах его, и неправды не обреталось на языке его. В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». Он учил Божьей истине. Ну а служители того времени никак не учили Божьей истине. Напротив, они нарушали Божьи заповеди вместо того, чтобы исполнять их и учить им. Вот это и говорит Бог. В конце 6 стиха мы читали: «В мире и правде он ходил со мною и многих отвратил от греха». То есть он был хорошим примером для людей. Многие смотрели на него и ушли от греха, они обратились к праведности. Но сколь же разительная перемена произошла ко времени пророка Малахии. И также все это имеет совершенно конкретное применение сегодня. Понимаете, мы не можем именоваться и быть Божьими служителями, пока мы с вами не будем воздавать почтение Богу и Его имени, пока мы не будем благоговеть перед Богом. Потому что у нас лишь две альтернативы – либо благоговение, либо презрение. И если мы благоговеем перед Богом, то мы и превозносим Христа. И помните, Он говорил: «Если я буду превознесен, там в оригинале «поднят вверх», но также можно переводить и «превознесен», то привлеку всех людей к себе. Какая же это великая, какая славная картина, какой сильный образ, открытый нам здесь, в книге пророка Малахи. Ну а сейчас мы перейдем к 7 стиху 2 главы этой книги. «Ибо уста священника должны хранить ведение, и закона ищут от уст его, потому что он вестник Господа Саваофа». Опять-таки, здесь мы встречаем слово «вестник». Это то же слово, что и «ангел». Левиты призваны быть вестниками Господа Саваофа. Кстати, в Откровении Иоанна Богослова мы увидим такую фразу: «Ангелу Эфесской церкви скажи». К кому же он обращается? К лидеру, к тому, кто несет этой общине Божье слово. И вот это чрезвычайно важно увидеть, это чрезвычайно важно заметить. Скажу еще вот что. Это, кстати, будет моя интерпретация прочитанного, мое понимание. Вы можете с этим согласиться, можете с этим поспорить, ваше дело. Но я совершенно убежден, что единственная обязанность пастора церкви заключается в том, чтобы учить Божьему Слову. И помилуй, Господи, ту общину, которая заставляет пастора быть пиарщиком, менеджером, администратором, бухгалтером, исполнительным директором, в то время как его дело – изучать и проповедовать Божье Слово. Мне тут как-то один из служителей стал жаловаться на пастора своей церкви. Он, говорит, все сидит и Библию изучает, и административными делами церкви совершенно не занимается. Я этому человеку в ответ говорю: «А вы ведь диакон той церкви, правильно?» «Да», — говорит он с гордостью, — «диакон». «Ну так вот вы и займитесь административными вопросами. Вы займитесь организацией. Бухгалтерию на себя тоже возьмите. Ну или найдите толковых людей, которые это будут делать. Кстати, что касается посещений. У вас большая церковь, этих посещений много. Занимайтесь этим сами настолько, насколько возможно. Ну а главное дело пастора — проповедовать Божье Слово. Если он не проповедует Божье Слово, когда выходит на кафедру, то это, конечно, совсем другой вопрос и совсем другая проблема. Ну а если проповедует, если он учит Священному Писанию, то ведь именно к этому Бог его и призвал. В современной церкви от пастора ожидается буквально все. Он должен быть и администратором, он должен быть и человеком, который несет яркое, красивое видение церкви, он должен проводить множество разных групп, он должен следить за тем, как трудятся другие служители церкви, он должен каждый день, или, по крайней мере, каждую неделю ходить на посещения, он должен готовить PowerPoint для очередной проповеди, презентацию для очередной проповеди, он должен одно, другое, третье. Но вопрос: а когда же ему в слове-то пребывать? Где ему найти время для изучения Священного Писания, чтобы как раз и подготовить ту проповедь, которую вы от него ожидаете? Ведь, как мы уже отметили, именно к этому Бог его призвал. Помните, такая проблема была и у первых христиан в Иерусалимской церкви. Там возник то, что мы бы сейчас назвали имущественный спор, или спор о распределении довольствия, распределении пищи. И вот с этим спором люди пришли к апостолам, потому что одним доставалось больше, другим доставалось меньше. Это, кстати, вполне обычный спор. Такое бывает и в современных церквях тоже. Так вот, обратите, пожалуйста, внимание на то, как апостолы решили этот вопрос. Давайте прочитаем Деяния апостолов, 6 глава, 2 и следующие стихи. «Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: „Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова“. И угодно было это предложение всему собранию». Вот этот принцип, друзья мои, сегодня чрезвычайно важен. Дайте пастору вашей общины возможность пребывать в Священном Писании. Сделайте все для того, чтобы он мог учиться, готовиться, молиться и проповедовать, доносить до вас Божие Слово. Знаете, я очень благодарен Господу как раз за это. Он дает мне возможность сейчас читать, изучать Божье Слово, углубляться в Божье Слово, проповедовать Божье Слово. Я, кстати, очень жалею, что в прошлые годы так мало этим занимался, так мало уделял этому времени. Надо было существенно больше. Ну а сейчас я могу действительно пребывать в Божьем Слове. И Господь это делает, кстати, через конкретных людей. Это стало возможным благодаря поддержке моей семьи. Это стало возможным также благодаря поддержке нашего служения. Есть люди, которые занимаются техническими вопросами. Есть люди, которые занимаются организационными вопросами. Есть люди, которые выкладывают подкасты, выкладывают программы. Есть люди, которые обеспечивают трансляцию. Есть люди, которые отвечают на письма, отвечают на комментарии. Ну а в контексте книги пророка Малахии левиты это предназначение не исполнили. Давайте прочитаем 8 стих и сразу 9. «Но вы уклонились от пути сего, для многих послужили соблазном в законе, разрушили завет Левия, говорит Господь Саваоф». Помните, мы отмечали, они должны были стать примером, а они для многих послужили соблазном. И 9 стих. «Зато и я сделаю вас презренными и униженными перед всем народом, так как вы не соблюдаете путей моих, лицеприятствуете в делах закона». Они должны были стать примером, но таковым примером не стали. Знаете, было время, когда к служителям Божьим прислушивались, когда к ним относились с уважением. Теперь это время прошло. И легче всего упрекать в этом окружающий мир. Вот мир отвернулся от Бога, мир стал безразличным, мир уходит в грех. Все это, конечно, так, и мы с вами это неоднократно уже видели, читая Священное Писание. Мы, например, видели это, читая послание к римлянам. И со времен, когда писалась первая глава послания к римлянам, на самом деле ничего не изменилось. Мир действительно уходит от Бога. Однако в этом снижении роли, снижении нравственного авторитета служителей виновен не только мир. Есть и еще одна причина, по которой это происходит. Авторитет Божьих служителей действительно снижается. И это происходит не только в России, это происходит сегодня во всем мире. Знаете почему? Потому что служители перестали нести Божье Слово, заменили его своими собственными мыслями и собственными изысканиями. И даже авторитет Божьего Слова и авторитет его автора подменяется зачастую авторитетом того или иного служителя. Такой-то пастор сказал так-то, другой сказал по-другому. И начинаются выяснения, начинаются такие споры, кто из пасторов прав. И зачастую, вместо того, чтобы говорить о Священном Писании, начинают говорить о личности пасторов. Вот этот в пасторстве или в служении столько-то лет, этот столько-то. Один учился в одной семинарии, другой учился в другой семинарии, третий вообще нигде не учился. Но эти разговоры заслоняют собой самое важное – авторитет Священного Писания и авторитет его автора, авторитет Божий. Вот к этому авторитету мы с вами должны призывать людей. Этот авторитет мы с вами призваны проповедовать для того, чтобы люди знали, для того, чтобы люди менялись, для того, чтобы люди спасались и, обретя спасение, возрастали в своих отношениях с Богом. В следующий раз мы с вами начнем говорить о проблеме развода. И мы с вами входим в опасные воды. Однако это необходимо, и мы будем об этом говорить. Ну а пока, друзья, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи. Thank you.